что тебя не сносят сквозняком. На твоем месте я бы их обрезал и пошил себе из них второй костюм. Вышло бы не хуже твоего нынешнего наряда. А то еще можно было бы пошить чудный чепчик. Заметно было, что эти выпады в адрес его костюма задевали его куда сильнее, чем упоминание об Андервуде. Все-таки его приоритеты сильно изменились за эти 2 года. Он пытался как-то взять себя в руки, то и дело поправлял манжеты и приглаживал волосы. «Посмотри на себя!» — продолжал я. — Как много новых мелких привычек. Держу пари, ты подражаешь этим своим ненаглядным волшебникам. Он поспешно отдернул руку от волос. — Ничего подобного. — Да ты, небось, и в носу ковыряешь, точь-в-точь, как госпожа Уайтвелл. Ты ведь так стараешься во всем походить на нее. Неприятно, конечно, снова возвращаться в этот мир, но все же славно было видеть, как мальчишку снова корежит от ярости. Я дал ему немного попрыгать от злости в своем пентакле. «Ты ведь не забыл?» — весело сказал я наконец. «Что, когда вызываешь меня, приятные беседы прилагаются. В нагрузку, так сказать». Парень застонал, закрыв лицо руками. «Может, я бы лучше умер?» Мне слегка полегчало. По крайней мере, основные принципы наших взаимоотношений остались прежними. «Ладно», — сказал я, — «давай, рассказывай об этой караульной службе. Ты говоришь, там все просто?» Парень встряхнулся. «Да. И тем не менее, твоя работа и самая твоя жизнь зависит от этого. Именно так. Но ничего маломальски опасного или сложного там нет». «Нет, ну...» — он сделал паузу. «Почти нет». Бизон сердито стукнул копытом. «Давай, выкладывай все на чистоту». Мальчишка вздохнул. «В Лондоне завелась какая-то нечисть, весьма опасная. Это не марит, не африт и не джин. Никаких магических следов оно после себя не оставило. Сегодня ночью оно снесло пол Пикадилли, разрушенные в том числе магические принадлежности Пина». «Да ну! А что стало с Симкиным?» «С Фолиотом? Погиб он». «Ой-ой, какая жалость!» Мальчишка пожал плечами. «Я отчасти несу ответственность за безопасность столицы, и теперь всю вину норовят свалить на меня. Премьер-министр в ярости, а наставница отказывается меня защищать». «А ты что, удивлен? Я ж тебя предупреждал насчет Уайтвелл». Парень сделался мрачным. «Она еще пожалеет о своем вероломстве, Бартимеус». «Как бы то ни было, мы тратим время зря. Мне нужно, чтобы ты стоял на страже и выслеживал агрессора. Я прикажу и другим волшебникам, чтобы выслали своих джинов. Что ты на это скажешь?» «Давай, заканчивай побыстрее», — ответил я. «Что ты мне поручаешь и каковы твои условия?» Он гневно уставился на меня из-за своих роскошных патлов. «Я предлагаю контракт, подобный тому, что был в прошлый раз. Ты соглашаешься служить мне, не разглашая моего истинного имени. Если ты будешь усердно выполнять мои приказания и сведешь к минимуму оскорбительные замечания, длительность твоей службы будет относительно краткой. И я хочу знать точный срок, чтобы не зависеть от твоих капризов. Ну, хорошо, 1,5 месяца. Для тебя это 1 миг. А мои точные обязанности? Общая многоцелевая защита твоего хозяина, то есть меня. Охрана определенных мест в Лондоне, преследование и определение неведомого злодея, наделенного значительной мощью. Вопрос есть? Охрана — это ладно. А вот пункт насчет защиты чересчур растяжимый. Почему бы нам его не вычеркнуть? Потому что тогда я не смогу положиться на то, что ты будешь заботиться о моей безопасности. Ни один волшебник не пренебрежет этим. Иначе ты пернешь меня ножом в спину при первом же случае. Ну так что, ты согласен?
Согласен.
Тогда приготовься принять свое поручение. Он вскинул руки и выпятил подбородок. Смотреть на это не настолько впечатляюще, как ему хотелось бы, поскольку волосы все время лезли ему в глаза. Выглядел он в точности, как 14-летний щенок, каким и был.
Погоди, давай помогу, а то уже поздно, тебе баиньки пора.